Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. И программу со мной сегодня ведет Вера Павлова.
Андрей, Вера, привет. Да, привет. Небольшие мы видим, у нас такие, чуть-чуть есть замедление сегодня по звуку. Андрей, привет, рад тебя слышать. Мы сегодня в прямом эфире. Дорогие слушатели, здравствуйте. Сегодня суббота, значит, вы можете нам звонить и писать, задавать свои вопросы. Давайте напомним наши номера. СМС-портал +7 925 48 94 8 и телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». У вас сегодня уникальная возможность в прямом эфире задать нашему эксперту вопросы, которые вы считаете нужным. А про какую тему поговорим мы сегодня? Наверное, многие из вас уже догадались. Андрей, давай напомним, что у нас сегодня за тема.
Ну, у нас вообще добрая традиция. Каждую неделю в октябре, где-то в середине октября, мы обсуждаем результаты Нобелевской премии. Ну, в основном по химии, конечно. Все-таки нам это ближе. Вот, и в этом году Нобелевскую премию дали за такую прям химию-химию, за очень интересное соединение, которое называется металлоорганические каркасные соединения. И вот мы сегодня хотели об этом поговорить.
Да, давайте поговорим, и я представлю сегодня нашего гостя. У нас в гостях Дмитрий Цимбаренко, правильно я назвала фамилию? Кандидат химических наук, старший научный сотрудник кафедры неорганической химии химического факультета МГУ. И называется лаборатория...
Лаборатория химии координационных соединений. Да. Добрый день.
Спасибо большое, Дмитрий. Извините, я здесь про лабораторию немножко, да, уже запуталась. Спасибо большое, что пришли к нам в студию очно. Нам вдвойне приятно то, что к нам приходят гости с родного факультета, потому что мы с Андреем закончили сами химический факультет, и всегда, конечно, каждую осень традиционно встречаемся с коллегами бывшими, скажем так. Вот. Сегодня поговорим тогда про как раз, собственно, Нобелевскую премию по химии, кому она была вручена, за что, и надо обсудить сам предмет, потому что многие наши слушатели не знают, и, наверное, им не у кого порой спросить, а что же там на самом деле за химия такая, за что эту премию дают. Вот, Дмитрий, вам слово. Давайте начнем с самого начала, погрузим наших слушателей.
Здравствуйте еще раз. Ну, во-первых, я хочу сказать спасибо, что вы меня пригласили сегодня по такому интересному поводу поговорить. Действительно, необычно то, что в этом году Нобелевскую премию по химии дали по химии. Да. За исследования по химии это не всегда так происходит. Часто бывают смежные области, биологические или медицинские даже. Но вот сегодня мы говорим про металлоорганические каркасы. Это такие интересные соединения, которые содержат, как понятно из названия, в своем составе металлические и органические фрагменты. И идея, собственно, за которую и получили создатели Нобелевскую премию, состоит в том, что они придумали, как эффектно соединить эти две, казалось бы, не связанные части, металл и органику, в одном общем каркасе. Здесь есть такая интересная история про первоначально интерес к этим соединениям, как возникла вообще идея создать такие каркасы. Это Ричард Робсон, работая в Мельбурнском университете в Австралии. Mm-hmm. Он, как всякий кристаллограф, должен был объяснять студентам строение сложных структур, ну, даже, может быть, и не очень сложных, неорганических структур, но это нужно в пространстве было представить, это не так легко сделать. И для демонстрации студентам пространственного расположения атомов в кристаллических структурах требовались наглядные модели, которые изготавливались из, на тот момент, деревянных шариков и стержней.
Ну, мы, наверное, все помним еще, может быть, на уроках химии многих из нас были такие конструкции, чтобы можно было как-то наглядно в пространстве увидеть.
Да. Вот это именно такие конструкции. И вот когда он получил из мастерской шарики и стержни и начал собирать эти стержни, вставляя внутрь отверстий в шариках, он обнаружил, что ему не требуется сверяться с какими-то материалами справочные, потому что структура собиралась сама, просто за счет того, что отверстия располагались правильным образом внутри этих шариков. И в итоге такой сборки получилась конструкция. Все их представляют себе, есть маленькие атомы, большие стержни, и между атомами есть пустоты. И вот в эти пустоты, на самом деле, в реальных структурах неорганических такого не происходит, потому что атомы гораздо крупнее, чем то, что на моделях прямо показано, относительно расстояния между ними, и структуры плотные получаются. Но вот у Робсона получились пустотелые структуры, и он стал думать, а как же можно было бы собрать эти структуры искусственно, то есть не из шариков, а из молекул реальных. И примерно 10 лет он рассуждал об этом, а потом решился попробовать, да. Но это 70-е годы, это трудно было посчитать теоретически, нужно было сделать на практике. И вот он решил начать со структуры алмаза, собрать такие каркасы, которые напоминали бы структуру алмаза. Ну, а в алмазе у нас есть атом углерода, из которого в четыре стороны по тетраэдру направлены связи к другим атомам углерода. Ну, вот он заменил центральный атом углерода атомом одновалентной меди, купрум плюс, а органические части у него тоже были тетраэдрические, довольно сложные органические молекулы, тоже в четыре стороны ответвлялись заместители с нейтрильными группами.
И когда... Давайте уточним, да. Нейтрильные группы для наших слушателей, я думаю, сейчас многие уже вот в этом месте скажут, да ну ее эту химию.
Нейтрильные группы — это CN связь,
да, тройная, углерод-азот.
Углерод-азот, и там есть электронная пара. В общем, эта нейтрильная группа может одним своим концом присоединяться к этому металлу, и у меди как раз большое сродство к такому взаимодействию, то есть образуется вполне устойчивая структура. И научное сообщество не верило, что это получится, считалось, что они там запутаются каким-то образом, но, тем не менее, у него получилось. И вот это можно считать началом такого направленного конструирования металлоорганических каркасов. Они были очень интересные, ажурные структуры пустотелые, но у них была одна главная проблема, связанная с тем, что все эти структуры, поскольку они пустотелые, да, собраны из тонких связей, они были термически неустойчивы, то есть легко распадались. И дальше вот вся работа направлена была как раз на то, чтобы эти структуры сделать более прочными, более устойчивыми и синтезировать их, получить в каких-то осязаемых количествах, чтобы можно было исследовать их функциональные свойства. И вот здесь как раз преуспели уже вторые получатели Нобелевской премии Сусуми Китагава и Омар Яги. Их исследования были направлены на то, чтобы повысить жесткость этих структур. Для этого они использовали уже более жесткие органические молекулы, более простые, но более жесткие, содержащие ароматические фрагменты, это производные бензола. И в конечном итоге сформулировали концепцию. Омар Яги считается основоположником этой концепции.
Омар Яги — это представитель Соединенных Штатов Америки.
О, это... Да.
Сусуму Китагава — это ученый из Японии, да, а Ричард Робсон — из Австралии.
Из Австралии, да.
Такой трилл
получился. Ну, у Омара Яги довольно сложная судьба. Его помотала жизнь, в общем, по всему миру. Но сейчас, да, он работает в Соединенных Штатах, но при этом он почетный гражданин многих стран, Саудовской Аравии там, и других стран. Так вот, у Омара Яги идея такая была, что нужно создать структурные блоки, довольно жесткие, из которых можно собирать эти каркасы самостоятельно, чтобы они собирались. Нужно только подобрать условия для того, чтобы эти каркасы могли быть собраны. И поначалу они делали эксперименты медленным диффузией растворителей, то есть смешивали и долго ждали Это не производительный синтез, это просто задача получить кристаллы, установить строение этого каркаса.
Да, то есть не какое-то большое значительное количество.
А потом, ну, здесь можно думать, что он подсмотрел в природе это, гидротермальный синтез уже был к этому моменту, он разработал совершенно уникальный трюк, синтез в сальватермальных условиях.
Так, а что это такое?
Сальватермальные условия? Ну вот, если кто-то сталкивался со скороварками...
Так.
То есть есть сосуд у нас, в который помещаются нужные вещества, заливается растворителем, плотно закрывается и нагревается выше температуры кипения растворителя. Ну, вы знаете, в кастрюле невозможно нагреть воду выше температуры кипения, 100 градусов, если это чистая вода. А за счет того, что у нас сосуд закрытый, у нас температура кипения повышается при повышении давления, и таким образом вещество внутри закрытого объема не кипит, а находится в таком жидком состоянии, а если перегреть его, то оно переходит в состояние, которое нельзя сказать, жидкость это или газ. И при этом резко повышается растворимость всех веществ, за счет этого можно добиться растворения и таких веществ, которые не растворяются при нормальных температурах и давлении.
То есть да, фактически образуется сверхкритический флюид сверху.
Ну, если подняться, да, еще выше по температуре, то можно перейти в сверхкритические состояния. А в основном сальватермальный синтез, который проводится для синтеза металлоорганических каркасов, он не достигает вот этого сверхкритического состояния. Здесь задача растворить. И вот чтобы эти пустоты, которые у нас образуются, чтобы они были не пустыми, а природа не терпит пустоты, мы должны забить эти пустоты молекулами растворителя. И как раз давление способствует этому.
А вот на слух, возможно, нашим слушателям тяжело будет это воспринимать. И я рекомендую, если вот кто-то к нам уже подключился и, ну, там где-то вы заблудились, потерялись в терминах, можно сейчас безумное количество публикаций уже есть в интернете, вот на тему, по теме просто вбиваете, Нобелевская премия по химии 25-го года. И в некоторых источниках есть, ну, довольно, на мой взгляд, наглядные действительно иллюстрации, как строится вот фрагмент, ну, там, вот, не знаю, три соединенных вот этих там цикла, если, ну, как, не знаю, каркас, да, как формируется. И действительно можно увидеть, что есть определенная пустота. И вот именно про эту пустоту внутри каркаса мы и говорим, что при определенных условиях, при определенных там условиях синтеза можно заполнить эту пустоту молекулами растворителя. А вот теперь интересный вопрос. А зачем нам их заполнять? Нужно ли это вообще природе?
Природе, но если мы хотим, чтобы этот каркас образовался, и мы смогли его получить как устойчивый каркас, то нужно, чтобы в момент его синтеза не было пустот, иначе он, как мы говорим, схлопнется. Представьте, что вы складываете картонные коробки пустые одну на одну. В какой-то момент произойдет неприятное событие, вес коробок будет большим, и они схлопнутся, пустота не сохранится. Для того, чтобы этот эффект подавить, мы внутрь этих коробок, внутри ячеек пустот, размещаем какие-то молекулы. Тогда они уже удерживают каркас от схлопывания. И потом, после того, как мы синтез сделали, мы можем эти молекулы оттуда извлечь. Здесь есть свои проблемы, много трюков придумано. Но, тем не менее, это удается сделать. И когда это сделали, мы получаем очень ажурную структуру, довольно прочную, потому что она уже собралась, но при этом у нее огромная пористость и огромная внутренняя поверхность.
И вот здесь, кажется, как раз в этих двух свойствах, да, во-первых, пористость, во-вторых, большая площадь поверхности за счет вот сложной, да, сложности структуры, кажется, здесь ключевые свойства и спрятаны, которые человек может потом где-то использовать.
Да, совершенно верно.
Не знаю, может быть, я сильно уже перепрыгиваю сразу с одного на другое. Ну, давайте хотя бы тезисно расскажем, для чего это может быть полезно.
Ну, это с самого первого момента создания таких каркасов сразу стало понятно, что главное их свойство — это огромная внутренняя поверхность и способность внутрь этих пор поглощать какие-то атомы или молекулы. Отсюда сразу возникла идея их практического применения. Ну, это может быть очистка растворителей, очистка газов, поглощение вредных молекул из газа и хранение газов.
Угу.
Вот хранение газов — это одно из очень важных направлений, потому что все мы слышали про зеленую энергетику.
Да.
Про
у нас даже передача какая-то была про
зажиженный природный газ. Да. Представляете, перевозить зажиженный природный газ не в состоянии газа или жидкости, а в состоянии порошка.
Угу.
Если у вас внутри металлоорганического каркаса находится молекула газа, вы можете насыпать его, да, и при этом нет проблем с его газообразностью. Да. Но, к сожалению, такое пока достичь не удалось. Все равно требуется повышенное давление, но идея была, чтобы можно было поглотить при повышенном небольшом давлении большое количество газа и дальше безопасно его транспортировать или даже использовать непосредственно в автомобиле, например, для водородной энергетики. Это тоже очень важно.
Было бы здорово, конечно, если бы в условный бензобак, но только это в данном случае уже не бенза, просто ты засыпал бы порошок, выглядело бы интересно.
Футуристично, да.
Да, но я понимаю, что нет никакого смысла именно порошок насыпать. Скорее всего, есть смысл на этой колонке высвобождать из этого МОФа газ и как-то его перекачивать внутрь. Но вот заправка через насыпание просто это очень любопытно.
Ну, естественно, он многоразовый, то есть это один раз засыпали, и дальше мы закачиваем газ, а потом освобождаем его и так далее.
А можно же еще, тут какой вопрос возник, с точки зрения, да, полезности перемещения куда-то, потом уже в освобождении использования какого-то газа, но ведь есть еще обратная сторона, ну, я имею в виду токсичные какие-то газы, которые тоже он, этот материал может захватывать, и, ну, например, ну, может быть, это вопрос утилизации или там очистки, экологии, вот этого всего.
Совершенно верно. Есть уже практические применения даже этой технологии. Она реализовалась при производстве полупроводниковых устройств. Есть полупроводники, содержащие мышьяк или фосфор.
Угу.
И для их получения используются газы арсен и фосфин.
Угу.
Они ядовитые, горючие. И для того, чтобы их хранить и удобно использовать, используются металлоорганические каркасы, внутри которых эти молекулы помещаются. И дальше достаточно просто выкачивать их из этого металлоорганического каркаса. При довольно мягких условиях они выходят, а в твердом состоянии это хранится достаточно безопасно.
Mm-hmm.
А другая идея — это сохранение, консервация и поглощение углекислого газа, поскольку это сейчас концентрация углекислого газа в атмосфере сильно возрастает, это парниковый эффект способствует, и сейчас мы обращаем внимание на концентрацию углекислого газа. Есть идея его сохранения. Для этого можно использовать тоже металлоорганические каркасы, которые будут поглощать только углекислый газ. Продуваем выхлопы из производства через металлоорганический каркас, только углекислый газ у нас поглощается, все остальные газы проходят свободно, и этот углекислый газ мы можем дальше утилизировать. Что-то похожее используется, кстати, на Международной космической станции, но там используются циолиты.
Угу. А давайте тоже вот нашим слушателям расскажем. Я уверена, что не все погружены в вопрос, что такое циолит.
Циолиты — это природные минералы, пористые алюмосиликаты. Можно сказать, что это предшественники металлоорганических каркасов, хотя сейчас они уже гораздо более активно разработаны и используются. Но это неорганические каркасы, в них нет органических молекул.
Uh-huh.
Из-за этого пористость их меньше.
Uh-huh.
У нас нет возможности так далеко увести структурно жесткие фрагменты друг от друга. Особенность их в том, что в природе они встречаются, они образуются в результате гидротермальных процессов каких-то в геологии. И они содержат большое количество внутренней связанной воды в этих пустотах. Собственно, само название циолит — это кипящий камень. Когда их нагревают, то молекулы воды выходят оттуда, и циолит освобождает свою внутреннюю поверхность, и дальше мы можем его использовать в качестве сорбента. И применение их очень широкое. Например, большинство из слушателей, может быть, имеет возможность даже у себя дома иметь некоторый запас циолита, потому что их используют в качестве наполнителя для кошачьих туалетов. настолько они распространены.
Вот, пожалуйста, пример, да.
Распространены и дешевы. Но только МОФы не надо использовать таким образом. Все-таки это не природный минерал, а искусственная созданная структура, гораздо более сложная и дорогая.
Ну и, как вы сказали, цеолитов, они довольно распространены в природе, то есть есть определенные, там, как называются, залежи, не знаю, ну, в общем, места, где это можно добывать, это природный минерал, поэтому, ну, мы можем его и так добывать, использовать в широком применении, вот, но вот то, про что мы сегодня говорим, это искусственно созданная структура, а если она искусственно созданная, то значит человек может там вот по-разному разные параметры, то есть изменять в зависимости от того, что нужно на выходе, да, для чего используется. И вот это вот интересно, то есть как вообще, ну, мы уже с вами проговорили, как растворить с растворителем, да, проводить синтез, а вот как, ну, в настоящее время, например, делают эти каркасы с учетом того, что нужны определенные размеры там вот этих, ну, пустот. То есть насколько это сложный синтез, насколько он дорогостоящий, всем ли он доступен там научным группам в мире?
Ну, вот с времен первых синтезов Амара Яги он предложил сальватермальный синтез, и он остается основным. Я сказал бы, 95% mm-hmm. каркасов сейчас, которые получаются, они получаются именно сальватермальным способом. И здесь преимущество этого способа в том, что он позволяет получать кристаллы. А как только мы получили кристалл, мы можем исследовать строение этого кристалла с помощью методов кристаллохимии и получить информацию о том, как же устроен наш каркас. Если это новый каркас, это особенно важно. Есть способы получения каркасов не в виде отдельных кристаллов, в виде порошков. Здесь разные приемы. Можно просто осадить этот каркас, и, может быть, он получится, но мы не будем знать, что это. Нужно использовать дополнительные косвенные методы для того, чтобы подтвердить строение этого каркаса. Но основной трюк металлоорганических каркасов, что, собственно, предложено Яге было, это не так важно, каким способом вы его получаете. Важно то, из чего вы его делаете.
А, понятно.
То есть какие молекулы мы закладываем, именно это определяет органические и неорганические. Какие молекулы образуются, какие структурные блоки. Неорганические структурные блоки образуются в ходе синтеза. Здесь именно важно, как прошла реакция, как объединились отдельные атомы в структурный блок, содержащий, может быть, он может состоять из одного атома, может состоять из 4-6 атомов металла, соединенных мостиками. Вот форма этого блока определяет, в каком направлении будут наши органические молекулы дальше развивать эту сетку.
Меня всегда вообще удивлял вот этот момент. Вы не органик, да, вот на вашем примере. Вот, но при этом у нас сейчас химия, она вот настолько вся стала междисциплинарная, что у вас даже в вашей практике вы не только неорганическими историями, да, вот занимаетесь, но тут как раз идет неорганика с органикой. То есть, да, свойства неорганического материала, там, не знаю, с органическими лигандами, взаимодействие, разные растворители могут быть. Опять-таки, растворитель может быть органический. То есть вот это, конечно, ну, это тоже интересная тема для разговора, для дискуссии, потому что мы видим это на примере, что сейчас уже все очень сильно, все специалисты связаны друг с другом. Андрей, ты с нами? У нас сейчас
да,
перерыв.
Да, да. У нас сейчас перерыв. Давайте вот вернемся ко всему этому после перерыва на новости.
Да.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет». Мы продолжаем отвечать на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы, и со мной сегодня программу ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Привет, Андрей. Всем добрый день еще раз. Здравствуйте. Мы сегодня в прямом эфире. У нас уже есть вопросы от слушателей, мы их обязательно скоро зачитаем. У нас сегодня классная тема, и наш гость тоже с нами сегодня здесь в гостях. Мы говорим про Нобелевскую премию по химии 25-го года. И с нами сегодня Дмитрий Цимбаренко, старший научный сотрудник кафедры неорганической химии химического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат химических наук. Дмитрий, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Мы с вами в первой части передачи поговорили вообще, собственно, что же такое металлоорганические конструкции, как их делают, и кратко, ну, даже уже не кратко, а нормально уже начали объяснять, зачем это нужно людям, где это используется. И вот остановились на вопросе синтеза, да, на то, как всю эту конструкцию можно получить. Давайте, наверное, продолжим эту же тему и поговорим про... Ну, текущее состояние этой отрасли. То есть с какими вопросами и проблемами сейчас сталкиваются ученые, которые этим занимаются? Мы с вами уже даже перед началом передачи говорили о том, что на самом деле количество статей, которые ежегодно выходят, оно кратно возрастает, и это признак того, что очень много ученых по всему миру занимаются этой темой. Чем же они все занимаются так? Что же там такого интересного сейчас есть?
Да, ну, вопросов, конечно, здесь остается все еще много нерешенных. В первую очередь, одна из главных проблем всех металлоорганических каркасов с момента их появления — это, конечно, их невысокая термическая устойчивость. К сожалению, вот здесь мало что удается сделать, потому что все-таки органические фрагменты 350-400 градусов уже разлагаются. Соответственно, мы ограничены вот этим температурным диапазоном от комнатной температуры до 350-400 градусов для того, чтобы найти им применение, где этих температур будет достаточно. Поэтому одно из направлений, учитывая их большую пористость, это поглощение газов при низких температурах, либо при комнатной. И здесь задача состоит в том, над чем сейчас работают, это чтобы это было не просто поглощение, да, а чтобы это было высокоэффективное разделение газовых смесей. Вот, например, есть такая проблема в нефтехимии — разделение близких между собой молекул. Ну, все знают октановое число бензина, да? Здесь есть проблема, например, разделения бензола и циклогексан. Это молекулы органические, они содержат по 6 атомов углерода, очень похожая форма, но немножко отличаются. У них немножко различается объем, потому что бензол — это плоская молекула, циклогексан — она изогнутая. И благодаря этому можно попробовать подогнать размер этой пустоты таким образом внутри металлоорганического каркаса, чтобы только одна молекула там фиксировалась, а вторая проходила свободно. И вот наши коллеги из Новосибирска сделали совершенно фантастическую работу, когда газовую смесь бензол циклогексан они разделяют, и с высокими коэффициентами у них следы циклогексана улавливаются в бензоле и, соответственно, наоборот. То есть подгонкой вот размера полости можно добиться таких фантастических результатов. Другое применение — это катализ. Катализ — это, понятно, что, да, ускорение химической реакции, да, причем заданное именно той, которая нам нужна, и не ускорение всех остальных. Но катализ — мы ограничены здесь температурным диапазоном, поэтому катализ должен быть какой-то нацеленный именно на протекание той реакции, которая нам нужна. Ну, например, одно из направлений — это катализ реакции синтеза аммиака.
Ну, это имеется в виду промышленное, да, производство?
Промышленное, да.
Промышленное,
раз, то есть вот объемы. Здесь производство промышленное, но поскольку катализатор не расходуется, мы его один раз синтезировали, и дальше он у нас в небольших количествах там присутствует. То есть вот здесь можно работать. Есть направление, когда мы можем синтезировать очень интересные металлоорганические каркасы, они под конкретную молекулу, они будут с ней связываться, с этой молекулой, ну, например, молекулы каких-то токсичных веществ, молекулы антибиотиков. Есть очень большая проблема — это наличие антибиотиков в продуктах питания.
Да, кстати, это мы даже делали про эту передачу, что как это уловить, определить и очистить.
Да, то есть в животноводстве используются антибиотики, потом это мясо попадает на стол, и человек употребляет его, в итоге возникает резистентность микроорганизмов к этому антибиотику.
Ну да, и, соответственно, потом... Приходится новые лекарства придумывать, чтобы население вылечивать от болезней.
Вот. Этих антибиотиков внутри продукта питания очень мало. Нужно суметь обнаружить их и связаться только с этой молекулой антибиотика, а не с какими-то другими. похожими. Вот для этого можно использовать сложный металлорганический каркас, который будет только с ней связываться, потому что это применение не для кошачьего туалета, да, где нужно много материала, а мы здесь используем тонкую пленку этого металлорганического каркаса, который на поверхности распределен и связывается с ней. То есть поиск вот таких направлений, где небольшим количеством дорогого вещества можно решить трудную задачу, которую невозможно решить просто другими способами. Альтернативой вот такому тест-методу определения этого антибиотика было бы использование хроматомасс-спектрометра. Ну, представьте себе, на кухне вы будете хроматомасс-спектрометр не поставишь, да.
Да, это очень выглядит как-то, ну, совсем не футуристично, наоборот. То есть хроматограф — это такая, ну, большая, ну, большой аппарат. Вот, конечно, он требует еще, ну, вообще высокая такая, высокоселективная техника, аппаратура, она требует и дополнительного оснащения, начиная там гидроизоляцией и заканчивая там новыми какими-то антивибрационными там уплотнителями на пол. Это же все, ну, влияет тоже на качество результатов. А мне вот что интересно еще, вот лично от меня вопрос, насколько, вот вы уже упомянули, да, новосибирских коллег, насколько вообще в России, ну, скажем так, научные группы являются там, ну, передовыми, если срез брать, по миру, насколько сильно мы в повестке, много ли именно у нас выходят статьи на эту тему?
Ну, тут нужно сказать, что вообще металлорганический каркас — это такая, это даже не отдельная там группа соединений, да, это идеология. Mm-hmm. То есть вот, собственно говоря, настолько масштабное открытие — это металлорганический каркас, что она соединила в себе неоргаников, органиков, очень направление синтеза этих органических молекул, материаловедов, которые стремятся создать какие-то функциональные устройства на этой основе, аналитиков для применения, для анализа. То есть это огромная группа разных направлений, совершенно разные ученые объединяются вместе. Очень много международных коллабораций, сотрудничества российских ученых с европейскими, с азиатскими группами, с американскими. И здесь, конечно, наши ученые смотрятся вполне достойно. Есть, ну вот, ведущей группой у нас является группа в Новосибирске, но в других регионах тоже есть. Я вот совсем недавно слушал совершенно фантастический рассказ о Томском политехническом университете. Они делают сенсоры.
Мы там были на конференциях и в гостях, на разных мероприятиях.
Вот они делают сенсоры для, с применением металлорганических каркасов, катализаторы. Это все выходит в передовых научных журналах, и вполне достойно это смотрится. Но вообще объем литературы, он, конечно, огромный. Да, есть и много работ, которые среднего уровня, но по миру, я имею в виду. Но наши работы вполне достойно выглядят. Здесь нельзя сказать, что мы как-то поздно стали этим заниматься или где-то там плетемся, отстаем, поскольку это открытая наука, мы все видим, что делают другие люди, мы можем это повторять.
Угу. Понятно, спасибо. А, Андрей, ты с нами? Давай, наверное, пришло время, вот вопрос у нас поступил уже от нашего, не знаю, постоянного слушателя или нет, но надо задать, тем не менее. Вот он говорит, что-то вы все о физике твердого тела. Где здесь раздел между химиками и физиками? Кому премию давать? Вот такой интересный комментарий. Вам слово, Дмитрий.
Ну, о физике твердого тела здесь как раз немного, потому что, в общем-то, это мягкое тело. У нас металлорганика, довольно подвижная структура, которая, в общем, подстраивается под те условия, в которых мы их синтезируем, а синтез — это химическая деятельность. Мы создаем новое вещество, новый материал, устанавливаем строение его, и, конечно, внутри этого металлорганического каркаса у нас протекают процессы, когда молекулы связываются с определенными фрагментами на органических линкерах, органических молекулах, из которых наш каркас построен. Здесь есть задача для органической химии в том, что модифицировать органические наши связи, органические линкеры, для того, чтобы настроить на взаимодействие с конкретным субстратом, с конкретным веществом, с которым мы хотим взаимодействие получить. И это непростая задача, здесь очень много работает органиков, как раз вот этим определяется стоимость конечная этого каркаса, чтобы синтезировать этот легант. Некоторые леганды оказываются очень сложные, очень дорогие, но, тем не менее, вот здесь, конечно, есть задачи. Есть задачи для неорганической химии в том, что у нас есть металлоорганический фрагмент, связан металлорганика, вот этот структурный блок, где есть металлы, мы подбираем условия, в котором протекают реакции, способствующие сборке нескольких металлов в кластер, в группу атомов.
Но они могут же быть разными,
они
правильно?
Они могут, совершенно верно, они могут разные формы быть, тетраэдрические, октаэдрические, от этого зависит их устойчивость, форма конечного каркаса. Здесь очень много процессов, протекающих в растворе, это очень сложно исследовать. Но, тем не менее, вот идея такая, что мы собираем кластер, фрагмент из металлов, дальше к нему присоединяются органические молекулы, и в конце наша сетка формируется, наполненная органическими молекулами растворителя, потом мы их убираем, и можем после синтеза модифицировать каркас тоже.
Ну, есть такое направление. И свойства смотреть.
И смотреть свойства, да.
Угу. А, Дмитрий, такой вопрос, он не относится, наверное, к чистой химии. Просто мы все-таки посвятили, да, передачу именно вот этому инфоповоду, что Нобелевская премия вручена. Понятно, что их там несколько по определенным дисциплинам. Если у нас получится, мы с Андреем еще сделаем следующие передачи, которые будут посвящены другим премиям. Но все-таки, вот мы уже коснулись этого. Вручили Нобелевскую премию. Люди, значит, так начали, значит, что-то там почитывать, смотреть какие-то новости. Вот там Нобелевку вручили кому-кому, посмотрели. Ну и все. Дальше вроде бы как кто-то чуть поглубже почитал, кто-то вообще забыл. Но в целом как будто бы присутствует такое мнение, что ну вот, дали премию, и что же теперь будет, что сделают, или уже вот-вот сделали. А мы с вами уже проговорили, что количество статей на эту тему увеличивается кратно, и людей, которые по всему миру занимаются этой тематикой, в настоящее время их ну, тысячи, их много. Вот, и в связи с этим вопрос. Как-то эта премия дает какой-то определенный толчок этой отрасли? А если нет, то почему?
Ну, да, интересный вопрос. То есть, на самом деле, уже и без вручения этой премии достаточно много здесь групп работает. Конечно, когда теперь у нас есть такой яркий пример, мы можем писать в актуальности работы, что вот это тема Нобелевской премии, соответственно, работа сразу приобретает больший вес, но, с одной стороны, там будет еще больше групп, конечно, работать, а с другой стороны, хотелось бы избежать того, чтобы другие направления, да, не привлекали теперь внимания, все бросились в этой теме работать. Но, конечно, премию дали за открытие, которое было сделано 30 лет назад. С тех пор уже много что сделано и в фундаментальном направлении, и в прикладном. И кажется, что сейчас, вот спустя 30 лет, мы подошли напрямую уже очень близко к тому, чтобы это стало повсеместно внедряться. Вот, кстати, Амар Яги, он такой не только исследователь, этих металлоорганических каркасов, но он и много делает для того, чтобы их внедрять. Вот у него есть несколько стартапов. С 21 года он три компании...
Я пошла читать сразу.
Да, три компании основал. Одна из них работает по захоронению углекислого газа, одна по хранению водорода, и еще одна очень интересная разработка у него есть. Собственно говоря, по-моему, Нобелевский комитет отметил ее как одно из прорывных направлений. Это конденсация воды в пустыне.
О, классная тема.
То есть все знают, что в пустыне с водой плохо, но идея в том, что ночью, когда температура воздуха немного снижается, относительная влажность за счет этого повышается, и вот эти небольшие следовые количества воды с помощью металлоорганического каркаса можно поглотить, собрать, а потом из него уже гораздо проще, чем из воздуха, нам не нужно прорабатывать большие объемы, да, уже можно эту воду извлекать. И у него есть уже разработки, которые как насос работают многократно, вот собирая эту воду в пустыне. Вот, и...
Да, это конкретное приложение, прикладное применение уже.
Да, мне, кстати, вспомнился такой фильм «Дюна». Там были такие маленькие зверьки, которые тоже собирали воду ночами за счет того, что у них были очень большие уши. А мы говорим сейчас про Нобелевскую премию. Мне кажется, очень крутой вопрос пришел от другого нашего слушателя, которого зовут тоже Дмитрий. Как по-вашему, а какие еще направления и открытия в химии сегодня достойны Нобелевской премии?
Ну, это сложный вопрос, понимаете? Сложный.
У нас подготовленная аудитория.
То есть иногда вот действительно Нобелевскую премию дают, и ты думаешь, а за что же, собственно говоря, почему это именно сейчас за это дали, почему раньше этого не было, уже так много лет прошло, и, в общем-то, это сейчас уже не актуально, но почему-то Нобелевский комитет отметил. То вот в данном случае как раз ни у кого вопросов не было, и мы наблюдали уже давно, и вопрос скорее был, а почему же за это до сих пор не дали? Понимаете, то есть вот даже теперь не очень понятно, а за что еще давать, потому что, в общем-то, это достойное открытие, которое давно ждало этой награды.
Мы когда-то с коллегами обсуждали вот перед вручением Нобелевской премии по химии, которую дали за вот квантовые точки, это 23-й год был, мы как раз как-то накануне вот с бывшими коллегами обсуждали, что... Да и вообще шутка такая была еще, когда я училась, что ну вот за квантовые точки когда-нибудь Нобелевскую премию дают, что попахивает Нобелевской премией как бы. Вот, но ее все не было и не было, и не было, и не было, и все не за это, и не за то, и как-то даже не... в чистом виде за химию давали, и вот, наконец-то, случились награждения именно за квантовые точки. Вот. Хотя еще лет 10 назад вот мы, даже будучи я аспиранткой, вот с кем-то это обсуждала. Ну, вот такой момент.
Кстати говоря, Дмитрий, раз у нас еще есть время, мы с вами, когда созванивались предварительно, обсуждали одну интересную мысль. Можете рассказать поподробнее про терефталевую кислоту и перспективу, что можно собирать такие мофы, такие каркасы из бывших, например, бутылок, ну, которые полиэтилен, терефталат.
Да, но это тоже интересное направление. Все знают полиэтилен, терефталатные бутылки, есть полиэфирное волокно, из которого одежду делают. Так вот, структурным элементом этого органического полимера полиэтилентерефталата является терефталевая кислота, и именно она является одним из самых популярных органических линкеров, из которых собирают металлоорганические каркасы. При переработке бутылки мы можем использовать ее как вторичное сырье, уже даже отработанные техники эти, но все равно не больше 30% мы можем добавлять вторичного сырья для производства нового полимера. А куда девать остальные 70%? Но идея состоит в том, чтобы делать из них функциональный материал. Для этого можно полиэтилентерефталат превратить назад в терефталевую кислоту и этиленгликоль, и использовать терефталевую кислоту для производства ценного металлоорганического каркаса, ценного продукта. Его можно и для захоронения углекислого газа использовать, можно для каталитических применений. Здесь возникает у нас продукт, который несет функциональную нагрузку, при этом от него не требуется, чтобы он был механически прочным, как в случае полимеров. Если у вас непрочная бутылка будет, то, в общем, напиток из нее, в конце концов, под давлением выйдет, а здесь проблем таких нет. Более того, можно делать частичные превращения металлоорганического каркаса, полимера в металлоорганический каркас, и тогда у нас будет металлоорганический каркас на поверхности этих гранул полимерных, и таким образом решается проблема распределения для того, чтобы эти металлоорганические каркасы не плотно соприкасались, чтобы можно было через них газы, жидкости пропускать и так далее.
Ну вот а где гипотетически можно было бы такие каркасы использовать, сделанные из переработанного ПЭТа?
Ну, в первую очередь для хранения газов, для фильтрования. На грануляте это можно делать. В общем-то, в системах очистки воздуха, очистки воды.
Хорошо. Слушайте, а не помню, мне кажется, мы еще сегодня обсуждали. А над чем работает вообще ваша группа сейчас?
Да, расскажите, кстати, вот ваше исследование.
Мы сосредоточились на том, что взяли как раз терефталевую кислоту, именно вот по тем причинам, что она достаточно доступна, и подумали, что, может быть, здесь можно что-то сделать именно с неорганической частью. Мы на кафедре неорганической химии работаем. Нас именно эта часть интересует в металлоорганических каркасах. И одна из проблем в синтезе МОФов — это как раз то, что вот эти структурные блоки неорганические, они не всегда получаются именно устойчивы, именно той формы, которой мы бы хотели, чтобы они были. То есть нужно изучать, можем ли мы управлять как-то этим процессом сборки неорганических структур. И вот мы подобрали методы синтеза, когда мы можем в зависимости от нашего желания переключать между разными неорганическими блоками, какие у нас формируются, и в одних и тех же условиях получать металлоорганические каркасы разного строения, разной топологии. Вот. И еще это особенность в том, что такие каркасы формируются, такие структуры формируются в растворе. У нас нет кристалла в этот момент. Значит, если мы выделим кристалл, то это будет структура уже не того, что в растворе, а того, что мы выделили. И здесь требуется развитие методов, которые могли бы нам помочь узнать, что же в растворе происходит. И, к сожалению, сейчас, на текущий момент, не так много методов, которые могут посмотреть на строение этих структурных блоков прямо в растворе, не выделяя их. Большинство из этих методов требуют синхротронных источников. Это объект MegaScience. У нас в России есть один действующий источник, курчатовский источник синхротронного излучения, и еще несколько строится, но пока не построены еще. Вот. Но, к сожалению, на курчатовском не все методы можно реализовать. Вот есть метод полного рентгеновского рассеяния, очень такой современный метод, активно развивается. Несколько синхротронов в Европе могут его использовать для того, чтобы посмотреть сборку таких каркасов. Это делали буквально на считанном количестве примеров. Ну и у нас была ситуация, что мы должны были посмотреть, как это происходит в растворе. У нас был проект на эту тему. Но тут случился ковид, мы не могли поехать на синхротронный источник, где у нас была уже одобренная заявка для того, чтобы проводить эти исследования, и поэтому мы придумали, как это можно сделать в лаборатории.
Прикольно.
На лабораторном приборе. Нам повезло, у нас буквально появился только-только лабораторный прибор, который самый современный, и... но никто такое не делал на этом приборе. Все делали это на синхротроне, кому нужно было. Но вот мы сделали программу, которая может обрабатывать эти данные, придумали, как это сделать. И теперь это можно делать даже в тех лабораториях, где просто есть этот прибор, не нужно ездить никуда на синхротронный источник. Это, в общем...
Удивительно.
Да. Что тогда, пожелаю нашему гостю и его группе дальнейших научных успехов, чтобы... выходили статьи, чтобы это постепенно внедрялось. Мне бы вообще очень хотелось пожить в том мире, где в бак засыпалось бы.
Мне очень понравилось. Андрей, мы поняли, да.
Да. Вот. Ну, не только, конечно, это. Но вот действительно в пустыне это прекрасная идея, очень новая и такая совершенно любопытная — собирать воду ночью в пустыне. В общем, мне понравилось. Я хочу поблагодарить нашего гостя за понятный, как мне кажется, структурированный рассказ сегодня. Вера, как тебе показалось?
Да, мне тоже очень приятно, что вы сегодня с нами были и пришли к нам сегодня в гости, рассказали. Спасибо вам большое, Дмитрий.
Спасибо.
Тоже присоединяюсь к пожеланиям Андрея. Желаю вашей группе дальнейших успехов, статей, защит и умных студентов.
Спасибо большое.
Ну, а мы услышимся в следующую субботу. Всем пока.
Всем пока.